Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
В эфире четвертый урок по предмету «История поместных православных церквей». В студии православного радио Владимир Блохин. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего занятия – церковная автокефалия и церковная автономия. В прошлый раз, я напомню краткое содержание, о чем мы говорили, в прошлый раз мы выяснили, что существует целый ряд оснований в делении на поместные церкви. Эти основания содержатся в Священном Писании, в Евангелии и апостольских посланиях, в канонах церкви, а также эти основания вытекают из историко-политической ситуации того времени. На основании церковных правил мы увидели, что все поместные церкви равноправны между собой. Причем равноправны независимо от того, в каком регионе они находятся, и независимо от своего места в диптихе, церковном списке этих церквей. И также мы в прошлый раз ввели и объяснили понятие церковной автокефалии. И вот сегодня мы поговорим, во-первых, о признаках автокефальной церкви, а также о практике, исторически сложившейся в образовании новых поместных церквей. Кроме этого, мы обратимся ко второму главному понятию нашего курса – церковная автономия. Вначале скажем несколько слов о признаках автокефальности, или другими словами, о правомерности и целесообразности образования новой поместной церкви. Ну, например, долгое время существует какая-нибудь обширная митрополия, включающая несколько епархий. И в определенный момент эта митрополия поднимает перед священноначалием той церкви, в которую входит, вопрос о том, что в административном плане ей необходима самостоятельность. Это было часто в церковной истории. Так разворачивались события, когда заходила речь об автокефалии польской митрополии или североамериканской в XX веке. Так вот, как же определить, доросла ли церковь до того этапа своего развития, чтобы претендовать на административную самостоятельность? Достаточно ли она имеет сил для того, чтобы самостоятельно руководить своей паствой на той или иной территории? Учитывая исторический опыт развития церквей, учитывая 2000-летнюю историю христианской церкви, можно выделить несколько признаков, свидетельствующих о целесообразности церковной самостоятельности. Во-первых, стремление к созданию независимой поместной церкви всегда прослеживается в самостоятельном независимом государстве. Другими словами, политическая независимость государства зачастую обуславливает в его рамках независимость церковную. Дополняя этот политический мотив, можно сказать, что на образование автокефальной церкви влияют также географическая отдаленность региона, где предполагаемая поместная церковь находится, или этническое отличие региона от основной территории церкви-матери. Чтобы было понятнее, приведем пример. Именно по упомянутой схеме, в частности, возникли национальные независимые церкви в балканских государствах – Сербии, Болгарии, Румынии. Что там происходило? Изначально церкви в этих государствах зависели от греческого, Константинопольского патриархата. По мере взросления, укрупнения церковной организации, по мере увеличения количества крещенных христиан, то есть паствы, у болгар, сербов, румын возникла идея создать национальную церковь, чтобы богослужение и проповедь в ней проводились на своем национальном славянском языке, понятном всему народу. Духовенство также должно иметь связь с людьми, а для этого оно должно быть поставляемо не из числа греков, представителей другой национальности, языка, культуры, традиций, исторических корней, а оно должно поставляться из местного населения, болгар, сербов или, скажем, румын. Особенно стремление к созданию автокефальных церквей в среде этих народов проявились после образования самостоятельных государств – Болгарии, Сербии, Румынии. Все это происходило в разное время, однако процесс был аналогичным. Кстати говоря, русская церковь, получая независимость от Константинопольской церкви в середине XV века, также руководствовалась политико-национальными идеями. Да, безусловно. Был решающий фактор – неприятие московского митрополита Исидора, грека по национальности, который, наряду с другими греческими архиереями, в 1439 году подписал Флорентийскую унию с католиками. Но кроме этого, были и другие факторы. Ведь московская митрополия, да и сама Москва, как церковный центр – была географически намного удалена от Константинополя. Во-вторых, если на первых порах, в конце X века, в XI и, может быть, даже в XII столетиях, молодой русской церкви требовалась поддержка, помощь, наставление от греческой высшей церковной власти, которую и оказывали русские митрополиты, будучи греками, и назначаемые Константинопольской церковью. Но за почти полувековое существование русская церковь окрепла, что называется, освоилась и укрепилась в своем историческом пространстве, предназначенном ей Богом. И уже руководство ею со стороны греков воспринималось русским духовенством не совсем приемлемым. Наконец, к середине XV века московское государство встало на путь последнего этапа централизации – собирания земель, начатого еще Иваном Калитой в начале XIV столетия. Монголо-татары уже перестали представлять какую-нибудь значимую военную и политическую угрозу для русского народа. Поэтому в XV веке, в середине XV столетия, тогда еще находившимся в стадии формирования, но в независимом, сильном, имеющем к этому времени свою культуру, сложившуюся национальную психологию и самосознание, так вот, в этом московском государстве и возобладали тенденции к созданию самостоятельной русской церкви, что и произошло в 1448 году. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что каждый народ, имеющий национальное самосознание и свою культуру, стремится иметь и свою независимую церковь, которая была бы приспособлена к местным, региональным, этническим условиям, местным традициям, культуре. Тем не менее, те факторы, которые мы перечислили, все же недостаточны для автокефалии. Церковь на самом деле может и не считать для себя обязательными ни государственные, ни национальные принципы, а руководствоваться лишь одним мотивом – благом церкви. Что это означает? Это значит, что совершенно необходимым условием учреждения автокефалии является стремление к этой автокефалии церковного народа, духовенства и епископата соответствующей церковной области, причем значительного большинства на всех этих уровнях. Соответственно, для получения независимости церковь должна не только иметь достаточное количество пастырей и паствы, но самое главное — иметь единое мнение всей своей полноты, как клира, так и мирян, что провозглашение автокефалии требуется для пользы самой церкви и явится условием для более успешного ее развития. Но, как яствует исторический опыт, мотивация к автокефалии духовенства и народа опять-таки исходит из ситуации политической независимости государства, в котором они живут, а также из осознания себя как большой этнической группы, имеющей вековые устойчивые корни, собственную культуру, язык и традиции. Решение о даровании автокефалии, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, принимается высшей властью уже существующей поместной церкви. Теперь, дорогие друзья, обратимся к следующему очень важному понятию нашего курса, понятию «церковная автономия». Сам термин «автономия» вошел в церковный лексикон из гражданского права. В светском законе этим термином обозначается местная организация, имеющая право на самоуправление в границах основного закона или конституции государства. В самом деле, перевод с греческого термина «автономный» означает «управляемый собственными законами», «самостоятельный». Казалось бы, термины «автокефальный» и «автономный» очень близки друг к другу. С одной стороны, это действительно так. Но все-таки в церковном каноническом праве автономной церковью называется такая церковь, которая обладает весьма широкой, но не полной самостоятельностью. Иначе говоря, автономная церковь имеет право самостоятельно избирать предстоятеля на своем поместном соборе, но впоследствии его обязательно утверждает патриарх автокефальной церкви, в рамках которой автономная церковь существует. Приведем пример. Ярким примером таким, примером автономной церкви, может служить русская церковь до 1448 года, то есть до провозглашения полной независимости. Действительно, до 1448 года Московская митрополия территориально, этнически и политически, обособленная от греческой церкви, имела лишь ограниченную зависимость от константинопольского предстоятеля, чем сильно отличалась от всех прочих константинопольских митрополий. Кроме поставления предстоятеля, существует еще ряд различий и элементов зависимости автономной церкви от автокефальной. Прежде всего, зависимость проявляется в том, что автономная церковь не имеет права собственного мироварения. Следовательно, она обязана получать святое миро от церкви автокефальной, то есть у своей церкви-матери. Помимо этого, устав автономной церкви также утверждается церковью-матерью, в зависимости от которой автономная церковь существует. В автономной церкви за богослужениями возносится имя предстоятеля автокефальной церкви. Наконец, предстоятель церкви автономной обязан подчиняться суду церкви матери и обращаться, помимо этого, к ней за разрешением важнейших вопросов церковной жизни. Вот, например, сегодня одной из автономных церквей является православная церковь в Японии. Она находится в зависимости от московского патриархата. Возглавляющий ныне японскую церковь архиепископ Токийский и митрополит всей Японии Даниил в свое время получил рукоположение от святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Произошло это в мае 2000 года во время официального визита нашего святейшего патриарха в Японию. Таким образом, японская автономная церковь, имея своего предстоятеля, свой синод, свои епархии на территории Японии, свой устав, тем не менее подчиняется и административно входит в состав Московского патриархата. В отличие от автокефальной церкви, автономная не имеет своей самостоятельной цепи апостольского преемства. Мы уже сказали, что первый ее епископ, предстоятель или даже все епископы получают хиротонию от церкви матери. Поэтому автономной церковью не обязательно может быть какая-то обширная церковная область, и для автономной церкви не обязательно иметь определенное минимальное число епископов. Автономной церковью может быть и митрополичий округ, и отдельная епархия, и приходская община, и даже монастырь. Сегодня автономными церквами, помимо японской, являются финляндская и критская церкви. Они находятся в канонической зависимости от Константинопольского патриархата. Автономной церковью, представленной одним монастырем, в настоящее время является монастырь святой великомученицы Екатерины на горе Синай. Он находится в зависимости от Иерусалимского патриархата. По сложившейся традиции, предстоятель Синайского монастыря, как автономной церкви, носит сан архиепископа и поставляется от Иерусалимского патриарха. Принято также выделять в качестве автономной китайскую православную церковь, которая, как и японская, находится в юрисдикции Московского патриархата. Каноническую, то есть законную автономию, церковь получает только от церкви матери, частью которой она и продолжает оставаться. Основанием для провозглашения автономии могут служить различные факторы. Чаще всего таким фактором может быть нахождение церкви вне пределов государства, в котором находится церковь-мать, а также географическая отдаленность и этническое своеобразие. Аналогично процессу возникновения автокефальных церквей, исторически провозглашение автономии церкви часто следовало за приобретением политической самостоятельности тем государством, в котором находится церковь. Например, в 1815 году на Балканах появилось сербское княжество, находившееся в вассальной зависимости от Османской империи. И в 1832 году сербская церковь получила статус автономии. Утрата же государственной самостоятельности обычно ведет и к упразднению автономии. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами познакомились с феноменом поместности православных церквей, рассмотрели, в чем заключается сущность церковной автокефалии и церковной автономии. В принятом в Русской православной церкви диптихе поместные православные церкви расположены в следующем порядке. Вначале идут древние восточные патриархаты – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. На пятом месте идет Русская православная церковь или Московский патриархат. Далее следуют грузинский, сербский, румынский и болгарский патриархаты. Вслед за ними кипрская, элладская и албанская православные церкви. Элладская церковь – это та поместная церковь, которая сегодня находится на территории современной Греции. Элладская она названа потому, чтобы не было разногласия, чтобы не было путаницы между понятиями «Элладская церковь» и «Константинопольская», потому что та и та церковь греческая. И для того, чтобы не было разночтений, церкви эти называются по-разному. «Элладская» церковь названа, исходя из названия Древней Греции, Древняя Эллада. И, наконец, на 13, 14 и 15 местах, соответственно, находятся Польская церковь, Православная церковь чешских земель и Словакии и Православная церковь в Америке. Я напоминаю, что в течение этого учебного года мы познакомимся с историей пяти восточных патриархатов – Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Грузинского. И вот, начиная со следующего урока, мы приступим к изучению первой большой темы – истории Константинопольской церкви. А на этом я завершаю сегодняшний урок. До следующей встречи. Храни вас Бог, дорогие братья и сестры.